Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня в самом начале наша рубрика «Мир и клир». Дарья Трофимова и протоиерей Георгий Чернышов беседуют о том, что было описано еще в Апокалипсисе. Что такое страшный суд и насколько он действительно страшен для верующего человека?
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, это страшный суд. Само слово «это страшный суд», оно всегда пугает. Пугает не только верующих, но и людей, которые вообще слышат его со стороны. То есть даже если, может быть, кто-то сейчас вдруг включит нашу программу, скажет, ну опять...
Опять пугают,
опять со своими страшными судами, казнями и все такое. Но, тем не менее, все-таки тема это, наверное, тоже касается все равно каждого человека, то есть каждый предстанет перед страшным судом. Но вообще вот вопрос возникает, наверное, первый. Почему церковь вспоминает о страшном суде?
Ну, потому что вся история человечества, история каждого человека, она закончится этим судом. Поэтому это как бы основное. Вы знаете, в Священном Писании есть такие слова. Господь говорит, я часто очень об этом говорю, потому что эти слова, они и мою жизнь определяют. То есть, когда меня немножечко начинает чем-то убаюкивать, успокаивать, я вот эти слова начинаю повторять очень часто. То есть, в Писании написано, Господь говорит, человек, прежде всего, ищи Царство Божие и славы Его, а все остальное приложится в твоей жизни. Вот на самом деле это определяет. Почему? Потому что, ну, во-первых, правда, мы и в той передаче об этом говорили, что мы не помним, как мы родились. Там уже забыли, как все это там происходило, и врача не вспомним, который у нас в роддоме помогал нам родиться. Да, но есть еще один такой момент, что мы не знаем, когда мы умрем. Часто на отпевании я, особенно вот ну, в селе Секиотово, там, допустим, когда приносят отпевать тех людей, которых я в храме-то никогда не видел. Вот. И пользуясь случаем, вот родственники стоят, я им показываю просто один простой пример. Я зажигаю свечу, вот, и предлагаю угадать, сколько она прогорит. Вот люди, которые в храм не ходят, они начинают там гадать, ну, 20 минут она прогорит. Там кто-то говорит, ну, там 15 минут прогорит. Я говорю, вот если бы сейчас все вы попытались правильно ответить, я говорю, вы все бы ошиблись. По одной простой причине, потому что свеча в моих руках. И когда я захочу, тогда она и умрет, и я ее тушу. Вот говорю, нам бы людям понять одну простую вещь, всем, верующим и неверующим, что человек – это всего лишь свечка в Божьих руках. И у любой свечки есть определенный, знаете, путь горения, да, определенное время. Но не факт, что она догорит до конца, ведь у каждой свечки свое предназначение. Какую-то свечку зажигают в тот момент, когда выключают свет. Когда свет включили, электричество подали, она гаснет. Все, она свое предназначение выполнила. Допустим, свечка, которой я показываю опыт, это тоже долго не проживет, потому что мы же не будем 20 минут ждать, пока она догорит. Вот какая-то свечка горит в подсвечнике ровно столько, сколько ей нужно отгореть. Вот, поэтому, когда мы начинаем говорить перед Великим постом о страшном суде, мы так или иначе пытаемся возбудить человека, православного христианина, к тому, чтобы он задумался все-таки о последнем дне своей жизни. Потому что этот день для нас он неизвестен. Но этот день подведет итог всем нашим мыслям, всем нашим делам, всем нашим поступкам, всем нашим философским воззрениям. Вот всему придет конец. И на самом деле душа человека, она предстанет пред своим Творцом. И должна будет дать ответ, почему этот суд называется страшным.
Да, вот я сижу и думаю, почему страшный?
Потому что если человек адекватно все-таки себя рассматривает, то он видит свою немощь греховную, то он понимает, что он грешен. Но даже смотрите, вот такой простой пример. Часто православных христиан там осуждают, что ну, ты в храм ходишь, и словечки у тебя вылетают, и поступки у тебя какие-то не такие. Да, мы не святые, и мы стремимся только стать святыми. И не у всех это получится. И поэтому, подходя к своему последнему дню, или даже думая о том, что если сейчас мне предстать пред Богом, я же ничем не оправдаюсь. Это знаете, как я тоже всегда пример привожу, когда женщина убивает ребенка в чреве своем, она же сама не виновата. Виновата кругом все на свете, только не она. Еще раз говорю, муж, государство, все, но только не она. Кстати, когда церковь напоминает о страшном суде, о том, что он страшный будет. Страшный, потому что он будет нелицеприятный. Вот когда мы судим кого-то, да, мы можем судить, знаете, лицеприятно очень. Можем судить человека, если у него много денег, да, и хороший адвокат, к нему одно отношение. Если этого человека люблю, то я ему вообще все прощаю. То есть этот суд вообще такой будет, знаете, ну, совсем несправедливый. А когда мы предстаем пред Богом, ведь вся вот эта вот наша мимика, которую мы, весь наш вот этот вот, вся наша театральность, которая присуща каждому из нас в жизни. То есть мы можем, знаете, в душе быть ненавидеть человека, но по лицемерию можем улыбаться, смотреть на него, да, вот. Душа станет абсолютно голой. Вот эта та одежда, которая закрывает душу, тело наше, оно останется на земле, а душа станет пред Богом, такая, какая она есть. Этот суд будет страшный для этой же души, потому что душа из себя увидит такую, какая она есть, и это будет ужас. Вот есть выражение Священного Писания, опять же, я тоже об этом часто говорю, потому что ну, мне достаточно страшно видеть некоторые вещи. Смерть грешника люта. Знаете, я всегда думал, что смерть грешника люта – это, знаете, вот мучение от рака, там, да, это там, ну, человек, прежде чем умер, там, его покалечился, он там долго умирал. Я думал, вот это. А когда начал приходить к людям, которые умирают на смертном одре, я понял, что в чем дело-то. Смерть грешника люта именно потому, что человек, умирая в сознании, он понимает, что не факт, что сейчас вот он умрет, и там все закончится. Наоборот, душа, она всячески пытается сопротивляться вот этому умиранию, потому что она ужасается. Она чувствует вот этот вот нелицеприятный суд. И человеку становится страшно. Я это видел. Человеку действительно становится страшно. Даже страшно становится в какой-то момент так, что человек не чувствует боли. Вот это вот ужасает. И дай Бог, если священник успевает к такому человеку, вы не представляете, люди с каждым глотком воздуха пытаются из себя вот выкинуть ту грязь, которая в них была. То есть они в отчаянии начинают исповедоваться. И это покаяние бывает иногда таким, что вот выходишь, потом дня три еще ходишь сам контуженный. Вот в том плане, что действительно это поражает. На самом деле это страшно. А смерть праведника, она совсем другая. Она тихая, страшная, и праведникам страшно умирать. И святые ужасались перед смертью. Ужасались по одной простой причине, что ну, понимали, что грешны. Понимали, что грешны. Но шли с надеждой на любовь. Поэтому, когда, конечно же, говорят про суд, про страшное, вот я очень часто слышу от людей, которые в храм не ходят, такие вещи. Вы знаете, когда начинают про церковь рассказывать, вот что она вот такая, церковь, и Бог такой, батюшки такие. Я говорю, расскажите мне вот про вашу церковь, вот, о которой вы рассказываете. И вот они рассказывают про Бога. Еще профессор Осипов где-то описывал в своей книге, говорит, что да, слушай одного человека, сказал ему, говорит, действительно, такого Бога нет. Это правда. Вот слушаешь, человек про Бога рассказывает, такого Бога нет, правда. Ты прав, такого Бога нет, о котором ты рассказываешь. Или рассказывают про ад. Такого ада нет. И смешно про такой ад рассказывать, когда там, знаете, грешников на сковородках там перекидывают с одной сковородки на другую. Там здесь поджарил, там на следующую перекинул. За языки подвешивают, там на крюках висят. Знаете, чисто языческое понятие, чисто языческий взгляд. Там женщины, когда говорят, что волосы нельзя стричь женщине по той причине, что их потом из ада не достанешь. Потому что женщина именно не за ногу, не за руку, а за волосы из ада достает. Вот понимаете, люди образованные, люди интеллектуальные, люди, которые все-таки умеют как-то, знаете, следовать причинно-следственной связи, да, видеть эту причинно-следственную связь, они вот в такую церковь не пойдут. И поэтому, когда бабушки занимаются богословием, это же беда настоящая. Потому что у них такое богословие, что нормальные люди слышат это, они просто смеются. Смеются над этим страшным судом. То есть, допустим, знаете, как я вот, опять же, мы в той передаче с вами говорили о справедливости, да? Один человек сказал, говорит, вот интересно, говорит, вот я видел православных, которые там, ну, постятся так до позеленения, то есть они боятся там вообще что-то попробовать, там детям даже не досаливают, потому что ребенку готовят суп скоромный, вот, а сами боятся скоромиться, и они даже вот сколько кинули соли там не пробуют. И вот этот человек говорит, вот неужели вот у Бога такие вот, такая вот, ну, как сказать, мера справедливости, что убийца будет в аду однозначно, да, вот, и человек, который не постился никогда. То есть они вот что, вот это вот равнозначно? Понимаете, здесь совсем другие критерии, совсем другое измерение, совсем другая мера. Поэтому, когда мы так начинаем вот своевольно рассуждать об этом, то получается смешно.
Сейчас, Георгий, ну, знаете, вопрос такой, наверное, возникает. Вы говорите о том, что на страшном суде душа предстанет, понятно, в своем таком истинном виде, без прикрас, без всяких, то есть понятно все будет, что на самом деле она из себя представляет. И опять же, если мы будем говорить о том, что вот этот страшный суд будет справедлив, то понятно, что, ну, наверное, никто не сможет войти в рай. Есть ли вообще возможность надеяться на милосердие Божие вот в этой ситуации?
Очень хороший вопрос, Даш. Когда-то такой же вопрос задали апостолы, ученики Христову Христу. А кто же может вообще спастись? И Господь отвечает им: человеком это невозможно, но возможно Богу. Простой пример, как я это понимаю, вот для меня, как вот это понятно. Знаете, мне сын мой младший открыл, Даниил, он такой ребенок самостоятельный очень, и проявляет свою самостоятельность с раннего детства. Допустим, в ванной, когда он идет мыться, он сам, я, говорит, все сам помою. То есть вот для него вот сделать все самому, для него это очень важно. Я вот за ним когда наблюдаю, да, действительно, он там моется, мочалкой трется везде, а спину потереть не может. То есть он пытается и снизу, и сверху, и он понимает, что он ее не потер. И вот тогда он что делает? Он нехотя зовет папу на помощь. Говорит: пап, ну не могу я спину потереть. И вот папа ему натирает спину. Знаете, я так понимаю, вот есть наука сотериологии, да, наука о спасении человека. Если бы невозможно было спастись человеком, тогда зачем все вот это? Зачем тогда распятие Христово? Зачем тогда крестная жертва Христа? Ведь в этом огромный смысл. То есть Господь дает нам силы и показывает путь, как мы должны идти к Нему. То есть мы должны постоянно стремиться, самостоятельно, не перекладывать на своих духовников какую-то ответственность в принятии каких-то решений, а сами идти. Но вот то, что мы не смогли сами домыть, доделать, искренне стремясь к этому, то Господь, конечно же, своей любовью это доделает, как я, отец, всего лишь просто человек, но я своему сыну спину тру. То есть он сам не может, я ему помогаю. Но мне приятно видеть, как он пытается все это сделать сам. Поэтому стремление христианина к небу, стремление очищения грехов, падения, восстание с этих падений, они понятны и справедливы. Сам Господь говорит: сколько бы ты раз не упал, вставай, вставай, иди, и живи на рывок. Живи всегда вот стремясь к Богу, как мотылек. Стремиться, вот его как не отгоняя от столба фонарного, да, с очком, он даже видит опасность. Он вот с очком, бабочек, все ж жуков майских, все в детстве ловили. Те тоже, они летят на свет к этим лампочкам. Но его это не пугает, он все равно летит на этот свет. Вот так и человек на пути к Богу, он не должен страшиться страшного суда. И то, как иногда некоторые богословы, чаще всего это возле церковной, пугают людей страшным судом, что смотрите, грешники, все в аду сгорите, это неправильно. Бог вот в таких помощниках не нуждается. То есть, знаете, пропаганда христианства на страхе, она ни к чему никогда не приводила и никогда не приведет. Проповедь должна быть. Проповедь, основанная на любви. Проповедь, основанная на взаимодоверии человека с его Творцом. На надежде, что Господь есть не отец, который не хочет входить в положение своего ребенка. И знаете, как тоталитарный сектант унижает просто своего ребенка, просто подчиняет ему своей воле, ломая на корню его будущее, ломая на корню его индивидуальность и красоту. Бог не такой. И ни в коем случае нельзя его воспринимать таким. И показывать таким его нельзя. И страшный суд. Бог, прежде всего, это отец, который любит.
То есть, мне кажется, все-таки, да, для Бога, получается, важно, чтобы прежде всего спаслись эти все люди, которых Он создал. Для Него важно, чтобы они остались с Ним.
Конечно.
И в какой ситуации они не остаются с Ним? То есть, это, наверное, какие-то крайние случаи.
Это когда человек сам отказывается от Бога. Сам отказывается от Бога добровольно. И причем, знаете, вот те люди, которые надеются на то, что они в конце придут покаяться, похожи на тех людей, которые тонут в трясине в болоте. Вот когда их только вот они по колено там завязли, им говорят: ты хватайся, дурень, за палку, иначе ты утонешь. Да я попозже, я еще тут соловей поет, я еще послушаю сейчас. Вот. А вон гриб еще вот я вот увидел. Он уже по пояс, ему говорит: все, ты давай уже хватай. Он говорит: да нет, я попозже. А вот знаете, когда уже и руки-то у него уже все в тени, и осталась вот одна шея, на него нападает страх. А схватиться уже нечем. То есть он подошел таким образом к своему умиранию, что все, его и спасти тоже нельзя.
Но получается, что все равно уже перед судом, как мне кажется, то есть когда ты встаешь вот уже перед судом, ты понимаешь, что ты хочешь остаться здесь, что ты не хочешь наказания. А выбора, получается, уже нет. То есть как бы вот в каком состоянии ты существуешь, в таком тебя и осудят.
Но поэтому Господь и говорит: в чем застану, в том и сужу. чем застану, в том и сужу. Поэтому Господь и говорит, прежде всего ищите Царство Божие и славу Его. Все остальное приложится вам. Все остальное для вас уже я сделал. Я уже пришел на землю. Я уже за вас искупил ваш грех. Вам только остается мыться. Мыться, оттираться, стараться не пачкаться. А то, что вы не сможете сами дотереть, то я за вас дотру. Знаете, вот простой пример быстренько, может быть, приведу. Вот некоторых людей, которые в запоях умирают, ну, некоторых не отпевают, как бы пьяницы, прелюбодеи, Царство Божие не наследуют. Но когда батюшка подходит к этому вопросу с рассудительностью, все-таки с любовью христианской, он понимает, что запойное состояние, запой, это когда человек, там, скажем, 3 месяца пьет, потом 5 лет не пьет, там, да, вот, ну или там 1 год не пьет, это страсть, это заболевание, это страшное заболевание. Вот я знал одного человека, батюшку, который отпел такого человека, его принесли в храм, проскали. Батюшка говорит, а умер-то от чего? Вот. Он говорит, ну вот умер от алкогольного отравления. Он говорит, таких же не отпевают. А потом, знаете, вот он говорит, а как этот человек жил? Он в храм ходил, и вот супруга этого человека рассказала, что да он очень сильно страдал от этих запоев. Он между запоями, он из храма не вылазил. Но вот не хватило ему сил вот это побороть до конца. Батюшка отпел этого человека, и вот когда он его отпел, он говорит, меня совесть, говорит, не мучила. Меня, говорит, мучила какая-то, не мучила совесть, я, говорит, испытал какую-то радость за этого человека. И, говорит, я просто уверен, что вот Бог видел стремление этого человека не пить. Он ходил в храм, он стоял на коленях, он постился, но он не смог. И вот это то, опять же, наверное, о том, вот, о чем я говорил про сына, когда Господь вот это сам дотрет, он искупил. Но на этом не надо успокаиваться. Некоторые послушают батюшку, отца Георгия, скажут, о, значит, ничего такого страшного нет. Мы не знаем этого суда, мы на нем не были, на этом суде. Мы просто знаем отголоски этого судьба в наших душах. Когда мы сделаем что-то плохое, когда мы живем так, что тошно от нашей жизни становится всем тем людям, которые рядом с нами, нам же самим очень плохо. Вот что такое состояние депрессии, крайнее состояние депрессии? Это отголосок преисподней. Это уже страшно, это уже больно, это вот полная пустошенность. Вот что такое ад. Поэтому Господь, когда говорит, что Царство Божие внутри вас есть, то и если есть внутри нас Царство Божие, мы его можем ощутить, тогда мы и ощущаем и ад в нашей душе. Поэтому этот суд страшный, он нелицеприятный. И страшный он для человека, прежде всего потому, что Бог-то знает эту душу, которая к нему идет, а человек впервые, который не каялся, который не исповедовался, не причащался, не задумывался о себе, он впервые предстает перед этим судом, и он себя уже видит таким, какой он есть на самом деле. Хотя должен был того внутреннего человека увидеть еще на земле и постараться его исправить.
Дай Бог нам всем увидеть себя до вот этого момента. Ну что ж, отец Георгий, спасибо большое. Спасибо, что ответили на наш вопрос. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания, Дарья.
Сорок пять лет назад советский режиссер Алексей Герман-старший начал работу над фильмом, который позднее вышел в прокат под названием «Проверка на дорогах». Правда, случилось это только в 1985 году. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эта картина не перестает удивлять и сегодня. Открываются все новые смысловые и духовные грани, и чем толще призма жизненного опыта, сквозь которую зритель наблюдает за происходящим на экране, тем больше спектр чувств рождается у него в душе и остается неизгладимый след, который делит жизнь на до и после знакомства с таким произведением кинематографа. «Проверка на дорогах» в нашей рубрике «На скрижалях искусства».
Алексей Герман – известный кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, народный артист России, обладатель многочисленных международных и отечественных наград и премий. Герман за свою жизнь снял всего 7 фильмов, большинство из которых годами лежало на полках из-за запрета чиновников от кино. Когда же киноленты выходили в свет, то производили эффект разорвавшейся бомбы. Один из них – фильм о Великой Отечественной войне «Проверка на дорогах».
Эй, ты! Слышь, ты там у нас сейчас не говори, что винтовку мне отнял, а?
Действие фильма начинается в глухой русской деревне, рядом с которым стоит партизанский отряд Локоткова, бывшего местного участкового. Александр Лазарев, попавший в начале войны в плен и вынужденный стать полицаем, хочет вернуться к своим. Поэтому, встретив первого попавшегося юного и неопытного партизана Митьку, он обезоруживает его, но дав понять, что не собирается причинять никому вреда, возвращает винтовку и вместе с непутевым конвоиром приходит в отряд.
Чего? Гляди, наш Митька фрица изловил.
Вот. Сам сдался. Сам автомат отдал.
Бывший младший сержант Красной Армии. Лазарев Александр Иванович. Парнишка не все забрал.
Вставаться шел, а пистолетчик на всякий случай припрятал.
Не каждый понимает, что предатель не живет, а существует. К примеру, когда Лазарев вернулся к партизанам, когда его уже жгло вот это желание, пусть лучше расстреляют свои, но он хоть как-то, может быть, своей крови, но искупит свой грех, искупит свою ошибку. И он вернулся к партизанам как раз для того, чтобы, да, я виноват, я изменник Родины. Делать со мной, что хотите, но я хочу быть честным.
Нелегко приходится Лазареву партизан. Конечно, он предполагал, что за предательство придется платить, и вполне понимает недоверие, которое проявляет к нему командир и члены отряда. Но в глубине души все же теплится надежда на то, что ему дадут еще один шанс.
Автомат дайте мне, гражданин старший лейтенант. Гражданин старший лейтенант, я воевать хочу.
Тебе Родина один раз автомат уж дала. Ты его бросил.
Не я один бросил.
О чем мне все? Об тебе речь-то.
Сломался, жить хотелось. Имеет человек право один раз сначала начать, если с первого раза жизнь осечку дала.
Лазарев, я до войны участковым работал. В Махаевке, вот тут недалеко. 7 деревень. Этих разговоров, знаешь, сколько слышал? Разных. Чего человек кается, чтоб жить донимается, а потом все снова здорово.
Несмотря на кажущийся скепсис и суровость командира отряда Локоткова, он, наверное, единственный, кто поверил Лазареву. Поверил вопреки настроениям партизан и даже вопреки мнению политрука майора Петушкова. Локотков задумывает устроить проверку главному герою и отправляет его на задание вместе с 2 бойцами отряда, один из которых, Соломин, накануне затеял драку с Лазаревым. Лазарев проявляет себя с хорошей стороны, но хоть в этот раз партизаны могли обойтись без потерь, немец, которого считали убитым, приходит в себя и смертельно ранит Соломина.
Лазарев, тебя как звать-то?
Александром.
Ты это... Извини. Нехорошо я.
Да ерунда. Что? Стойте.
Хальт!
Соломин, когда чувствовал свою приближающуюся смерть, когда он понял, что есть у него то, что терзает его душу. И он понял, что перед лицом смерти не должно быть градации на своих и чужих. Он понял, что вот это издевательство, оно мешает ему спокойно отойти в мир иной. И когда он уже понял, что он стоит перед лицом вечности, то первое, что он хотел сделать, это как раз попросить прощения. У врага, у изменника. Но он показал себя как человек изменившийся. И Соломин попросил искренне прощения. И получив это прощение, он сразу же скончался.
На этом злоключение главного героя не заканчивается. Политрук Петушков подозревает, что Соломин погиб не от рук немца, а был убит Лазаревым из-за конфликта, произошедшего накануне. Но здесь в судьбу раскаявшегося предателя снова вмешивается Локотков.
Не надо так, товарищ майор. Не по-человечески это. Скотство это.
Ты! А ну встаньте, когда с вами разговаривает старший по званию!
Всем твоим проверкам грош цена. Для простачков это. А я не верю. И на таких, как ты, слюнтяев, рассчитывают всякого рода шкурники и враги.
И насчет этого, майор, только очень-то не переживай. Любит, не любит, верит, не верит, это он пускай. Девчата гадают на цветках, да еще после войны. А покуда я командир отряда, я здесь буду все решать. Согласно моей партийной совести. Уж извини.
Добрым хочешь быть. Это когда идет битва на смерть. А я не позволю.
Вот эта позиция о том, что нужно ценить каждую человеческую жизнь, в Гладкове она очень ярко и порой другие его не понимают. Если вспомнить еще эпизод, когда Гладков вспоминал, как они мост взрывали. Когда шел локомотив, он мог взорвать мост и сорвать вот эту передачу, вот этот локомотив взорвать еще. Но когда под мостом проходила баржа с пленными, он не стал взрывать мост. И когда ему говорят, ты же мог, он говорит, там были пленные. Ему говорят, пленные. Он говорит, русские пленные. Это наши люди.
Несмотря на протесты Локоткова, политрук отдает приказ арестовать Лазарева. И тот, потеряв надежду на прощение, совершает попытку самоубийства. В виде отчаяния, в которое впал главный герой, командир партизан решает дать раскаявшемуся земляку шанс искупить предательство.
Завтра, Лазарев, Карнауху поедешь. Из Карнаухова эшелон с продовольствием. Это отправляется в Фатерлянд. Надо, чтобы этот эшелон пошел в другую сторону. Четвером поедете. И погибнуть Лазарев нельзя. И без вести пропасть тоже нельзя. Тебе эшелон пригнать надо. И чтобы еще люди подтвердить это могли.
Возможно, партизанам удалось бы выполнить задание без стрельбы и потерь, но молодой полицай, сбежавший в начале фильма из того же партизанского отряда, узнал переводчицу и поднял тревогу. Никто бы не вернулся с этого задания живым, и эшелон был бы потерян, если бы не Лазарев, убивший знакомого полицая на вышке и занявший его место у пулемета. Заканчивается фильм и радостно, и трагично одновременно. Фашистам так и не удается преградить путь эшелону. Александр Лазарев спасает своих боевых товарищей и обеспечивает партизан продовольствием. Тяжело раненый, из последних сил он пытается догнать эшелон, чтобы вернуться к своим и почувствовать, что заслужил прощение. Но умирает, упав на рельсы.
Видимо, если попробовать поразмыслить дальше, когда этот локомотив придет к месту назначения, и никто не увидит Лазарева, возможно, кто-то поверит, что он сделал все, а кто-то может и не поверить. И поэтому искупление здесь, человеческое, оно условно. Но для человека верующего, для человека, который является последователем Христа, нет сомнения в том, что подвиг Лазарева, он будет замечен Богом, и Господь может простить ему прошлые ошибки. В конце концов, в Евангелии есть четкая фраза: «Нет больше любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Лазарев – яркий пример воплощения этих евангельских слов.
Трудные времена порождают трудные судьбы. Тяжело было герою фильма Лазареву, оказавшемуся в круговороте военных событий, не легче и автору киноленты, попавшему под молох цензуры партийных чиновников. И режиссер, и его герой старались прожить свою жизнь с чистой совестью, и сегодня с уверенностью можно сказать, что каждый из них с достоинством прошел свою проверку на дорогах.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.